Как по Божьей горе, там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. В руках свечки все несут, херувимскую поют. Аллилуйя, аллилуйя, херувимскую поют. Херувимскую поют, в Иерусалим они идут. Аллилуйя, аллилуйя, в Иерусалим они идут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы продолжаем цикл бесед «Дорогами Нового Завета». Сегодня мы беседуем с иереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, радиослушатели!
Батюшка, мы совсем недавно с вами беседовали о вашей интересной поездке паломнической по Святой Земле. Для нас это особая тема. Но вот сейчас вы опять вернулись со Святой Земли, только группа уже была совсем другая, задачи ставились более конкретные и тоже очень интересные, очень важные. Поэтому хотелось бы об этом паломничестве также подробно с вами и поговорить. Мы в прошлой беседе говорили о том, как возникла идея о том, чтобы устроить паломничество для тех, кто в будущем станет миссионером, педагогом, преподавателем основ православной культуры и будет нести вот свет Христов людям. Как вы смогли реализовать эту цель, кто в этом помогал и что из этого получилось? Расскажите, пожалуйста.
Это была поездка с группой, которая была организована Федеральной академией повышения квалификации преподавателей. В группу входили разные люди. Это преподаватели основ православной культуры, организаторы учебного процесса. По профессиональному признаку было несколько профессоров, были деканы факультетов повышения квалификации преподавателей, были преподаватели средней школы, были директора и воспитатели детских садов.
Да, такой спектр, такой широкий диапазон.
И по географии тоже были преподаватели из Сибири, из Забайкалья, из Читы, из Поволжья, ну, также, конечно, и из Москвы.
И вот как этот коллектив объединился, и в плане воцерковленности люди, наверное, тоже разного уровня были?
Да, люди были, в общем-то, разные. Всех объединило вот желание обрести знания. И все собрались в Федеральную академию повышения квалификации преподавателей. На сайте академии было вывешено объявление с программой занятий. Занятия проводились поначалу здесь, в Москве. Проводились в помещении Федеральной академии. Там занятия по методике преподавания. По методике преподавания приглашали протоиерея Артемия Владимирова, но он прийти не смог и прислал свою помощницу. Но она тоже с большим, так сказать, интересом провела занятия о методике преподавания, о книгах, о литературе, которые можно использовать. Так прошел один день, и следующие два дня уже занятия проводились здесь, в нашем приходе, в Благовещенском храме. Занятия проводились по евангельской истории, по теме «Библия и наука», по устройству храма, ну и кратко по истории Святой Земли.
Эти занятия уже возглавили вы, я так понимаю, да?
Да, здесь в Благовещенском храме занятия проводил я.
Объем информации очень насыщенный уже был сразу здесь. А там, на Святой Земле, еще и зрительный ряд, как говорится, это все незабываемо. Ну вот расскажите поподробнее, с чем уже люди вот после вот занятий, какие вопросы задавали, с чем они уже отсюда уезжали, вот в каком настрое?
Ну, уезжали в таком настроении, конечно, никто не знал, что их ждет на Святой Земле, что им новое откроется, вот, что они увидят, какие у них будут душевные, духовные состояния. Нет, этого никто не представлял. Как бы поначалу вот каждый имел свое такое некое личное представление, личные планы. Ну и, в общем-то, из разговоров было видно, что планы у всех немножко разные.
И никто не был еще до этого на Святой Земле, да?
Да, никто из преподавателей на Святой Земле не был. Для всех это было впервые.
Ну и вот как состоялась встреча со Святой Землей? Вот кто у вас был экскурсоводом? И как строилось дальше ваше паломничество? Можно так вот по дням буквально рассказать подробно?
Экскурсоводом у нас был Александр Коган, один из лучших экскурсоводов паломнической службы, который хорошо знает и библейскую, и евангельскую историю, и археологию. В общем-то, все, что касается Святой Земли, он один из лучших специалистов. Мы встретились в аэропорту, и, ну, как всегда, паломническая поездка началась с поездки в Лидду, храм Георгия Победоносца, и также там мы посетили в Яффе храм Петра и Тавифы. Еще даже во время молебна перед отлетом на Святую Землю в аэропорту Внуково.
Вот когда... А вы там служили молебен?
Да, перед отлетом мы кратко послужили молебен. Было видно, как вот уже меняется душевное состояние людей, которые вот едут на Святую Землю. И вот когда приехали, посетили вот два храма, такое вот умиротворение, внутреннее как бы единство группы проявилось даже в гораздо большей степени, чем это было здесь вот на занятиях в Москве. Правда, такие были вопросы сразу. Вот мы видели храмы, мы посетили святые места, а как об этом рассказывать детям? Ну, конечно, так непосредственно рассказать что-то трудно, но вот главная цель – это пробудить живой интерес к евангельской истории, к Святой Земле. И уже имея такой вот живой интерес, конечно же, уже воспринимать евангельскую историю, само Евангелие, историю церкви уже люди будут иначе, и это будет помогать им и готовиться, и проводить занятия. Вот поначалу не все это поняли, вот так как-то поняли, как обычно это бывает в светских каких-то семинарах, вот то, что ты услышал, непосредственно и пересказал. Но постепенно вот состояние так менялось. Постепенно стали ходить по святым местам, вот как бы погружаться в евангельскую историю, когда стало открываться то, что вот нельзя прочесть в Евангелии, то, что вот есть предание, то, в общем-то, отношение тоже стало меняться.
А вот как себя вели, допустим, вот профессоры? Они же люди уже с определенным тоже жизненным опытом и со званием, и со своим представлением, крепко сложившимся о жизни, как правило. Они как-то отличались по поведению? У них не присутствовало такое немножко, ну, как бы над всем? Или наоборот, это люди были с таким чутким восприятием?
Ну, в общем-то, такого вот сознания превосходства своих знаний или то, что они обладают какими-то знаниями, нет, такого не было.
Но это не их область просто, да? Вот.
В общем-то, да. Так вот получилось даже здесь еще в Москве, вот когда я проводил занятия, рассказывал вот евангельскую историю, то, в общем-то, когда так вот делал паузу, там задавал, какие есть вопросы, то, как правило, было молчание. То есть было видно, что все размышляют. Никто не спешит задавать вопросы и тем самым как бы высказывать свое мнение и свое отношение. Нет, такого не было. И тем более на Святой Земле, в общем-то, слушали все так внимательно. То, что у нас вот было во время поездки в экскурсионном автобусе и уже после поездки в вечернее время, когда вот проводили лекции, специальных там есть лекционное помещение при гостинице, то, в общем-то, слушали все внимательно, и если задавали вопросы, то только на то, чтобы лучше понимать о том, о чем идет речь.
А вот, батюшка, поскольку люди еще мало воцерковленные, там ведь физически очень устаешь, но, конечно, то, что с душой происходит, это непередаваемо, может быть, как раз вот благодатность дает силы такие. Как после вот всех паломничеств еще могли приходить в лекционный зал и слушать? То есть они справлялись с этим?
Во время поездки, да, в какой-то степени уставали. Но вот приезжали в гостиницу, достаточно было 1,5-2 часа отдохнуть, и, в общем-то, все готовы были к дальнейшим занятиям.
Расскажите дальше вот планово по дням, как вот дальше вы передвигались, и какая была реакция наших паломников и педагогов?
Дальше передвигались мы по Иерусалиму. Ну, к сожалению, вот Хеврон нам попасть не удалось.
То есть там напряжение не спало, продолжается?
Да, там напряжение остается, и туда мы не поехали. Хеврон, как бы погружение в Ветхий Завет, этого вот не было. Поэтому мы были в Иерусалиме. Но в Иерусалиме зато вот мы посетили город Давида, тот город, который построил Давид сразу после завоевания Иерусалима. И с нами лекцию проводил археолог, женщина-археолог, которая занимается этими вопросами. И мы прослушали лекцию, осмотрели город Давида со специальной площадки, так узнали много археологических, исторических подробностей. И в конце, так сказать, экскурсии мы прошли по туннелю, который царь Иезекия построил, это много столетий назад. Вот этот туннель соединил источник Гихон, и который вот впадает в Силамскую купель. Но туннель подготовлен для того, чтобы прошли по нем экскурсанты. Но стены туннеля остались как бы нетронутыми, но пол там, так сказать, забетонирован. Такая узкая бетонная дорожка, поэтому идти легко. И в нишах там находятся разные предметы той эпохи, которые были найдены. И вот мы осмотрели на эти предметы, слушали рассказ экскурсовода. Ну и, конечно, это было весьма познавательно. Это вот действительно погружение в эту историю, погружение в Ветхий Завет.
Ну вот, а что вам запомнилось? Мы же с вами тогда бывали в других экспедициях, так сказать, когда нам рассказывал очень интересно отец-диакон Роман Гультяев о городе Давида. Такой насыщенный был рассказ и очень такой артистичный, можно сказать. А здесь еще с добавлением археологов. Вот для вас лично что запомнилось? Какие-то детали, может быть, новые?
Ну, детали, да, были относительно истории того, как происходили события, как происходило завоевание, как происходило строительство самого туннеля, в общем-то, который тоже является загадкой. Но там было много таких археологических подробностей.
Ну, это туннель строился уже после царя Давида.
Да, туннель строился после царя Давида спустя несколько веков.
И какие там остались, так сказать, артефакты, найденные археологами, вот, которые, вы говорите, хранятся в этом же туннеле?
Ну, вещи, в общем-то, обихода, бытового обихода там найдены. Найдены те инструменты, которыми строился этот туннель. Там найден дворик жителя вот, города Давида, такого, в общем-то, обычного жителя. Можно было посмотреть на этот домик. Ну, и там вот предметы обихода там тоже выставлены для обозрения, но там самые разные.
А вот в чем таинственность, так сказать, возникновения этого туннеля и какое стратегическое назначение он имел?
Туннель имел то назначение, что он был вне стен города. И вот для того, чтобы город обезопасить, снабдить его водой, когда он будет окружен неприятелем, вот необходимо было построить туннель и упрятать вот сам ручей, по которому течет вода, упрятать в туннель. Вот и туннель нужно было провести в горе, и длина туннеля должна была быть более 500 метров. И туннель там идет сначала вдоль стен, потом проходит под стеной и вот впадает в Силамскую купель. Его нужно было построить быстро, в течение 2 недель. Если идти с одной стороны, то, во-первых, можно и не попасть прямо в Силамскую купель, куда-то уйти в сторону. Если идти с обеих сторон, то можно и разойтись. Можно, как говорится, не встретиться. И вот там была придумана такая специальная форма этого тоннеля буквой «С». Там так вот они друг к другу как бы загибаются.
Ну, как доллар, «С-доллар», да?
Да. Вот так, чтобы строители в любом случае должны были бы встретиться. Но вопрос, конечно, в том, чтобы, естественно, встретиться раньше. Но здесь тоже она рассказывала, как инженеры, в общем-то, проверяли ход строительства туннеля. И там вот видно, как корректировали тоннель сначала вот так. Одно направление проходили там небольшое расстояние с метра, потом его корректировали, поворачивали в другом направлении. Ну, и вот действительно произошло чудо, что вот строители с разных сторон горы сквозь камень пробились и встретились в одной точке.
Но, очевидно, это должно было быть в тайне, поскольку если бы неприятель узнал о существовании такого тоннеля, то мог навредить. И потом он оправдал свое существование, этот туннель, в дальнейшем.
Да, туннель, конечно, оправдал существование. Вот Силамская купель функционировала долго, со времен царя Езекии. Это 7 или 8 веков функционировала эта купель, и туда был проведен источник.
Да, и уже потом мы узнаем об этой купели из Нового Завета. То есть...
Да, Силам значит «посланный». Это куда Господь послал вот умыть глаза, умыть лицо, и слепой человек прозрел после этого.
Интересно. Ну, а как реагировали наши паломники, педагоги? Что на них, вот встреча с гробом Господним, вот с храмом Вознесения, что больше всего воздействовало? Или на всех по-разному? Может, какие-то были высказывания?
Воздействовало по-разному. На одних одно воздействовало, на других другое. Но так, чтобы кто-то высказывал свое мнение, нет. Как бы все вот вбирали впечатления и их как бы осмысливали.
И увозили с собой, чтобы дальше обдумывать.
Да.
Ну хорошо, а вот после этой экскурсии по городу царя Давида, куда вы дальше двигались? Вы, конечно же, прошли, наверное, путем страданий Христа.
Да, конечно, мы прошли по крестному пути Христа, прошли по всем остановкам. И посетили храм гроба Господня, где тоже была экскурсия. Потом мы стояли в очередь в Кувуклию.
Много людей было?
В тот момент, когда мы пришли, в общем-то, нет. Обычно бывает больше. В тот момент было не так много. Мы достаточно быстро все попали. И потом еще так как-то индивидуально присутствовал, каждый индивидуально мог находиться и побыть наедине в храме гроба Господня.
А вот в усыпальнице Божией Матери вы были?
Да, были на Сионской горе, посетили Сионскую горницу, были в храме Успения Пресвятой Богородицы.
В католическом храме, да?
Да, это католический храм.
А вот в гробнице Божией Матери?
Нет, вот гробницу мы не посетили. Так сложились обстоятельства, что мы не посетили.
Ну, невозможно охватить все, просто да. Вот эта поездка, она была вот такой. А где вы еще были с этой группой?
Ну, были мы еще на Храмовой горе. Вот там нужно встать было рано, чтобы занять очередь на Храмовую гору. И на Храмовую гору можно идти, вот имея только нательный крестик. Нельзя иметь ни литературы религиозной.
Ни свеч, да. Ни каких-то предметов.
Да, никаких там с собой икон или крестиков снаружи не должно быть. Только вот нательный крестик. И Храмовую гору охраняют, в общем-то, еврейская охрана. Не мусульмане, а еврейская охрана. И они там тщательно просматривают всех.
И оставляют в камере хранения, если что-то постороннее присутствует. Но потом возвращаться, это же вообще по времени там выход.
Нет,
совсем
мы
в другой стороне.
Экскурсоводу то, что у нас было недозволенного с их точки зрения.
Ну, у нас забрали, я помню, свечи, пришлось оставить в камере хранения, но потом возвращались.
Ну и прошли все на Храмовую гору. Но там тоже определенное время можно находиться, часа полтора. Но там у нас был другой экскурсовод. Он кратко рассказал историю Храмовой горы.
Батюшка, а какое у вас было, вот какие у вас были мысли, чувства, когда вы оказались на Храмовой горе? Ведь место необыкновенно красивое, и с ним столько связано в Новом Завете, в Евангелии, вот с этим местом, хотя сейчас там все по-другому, но место необычайное, конечно.
Да, место, в общем-то, необычайное. Мечети, там внешне, конечно, архитектурные формы их, ну, заимствование византийской архитектуры, особенно вот купол над скалой, кубат из сахара, это как бы она повторяет архитектурно греческий храм Анастасис, который был воздвигнут над местом воскресения Христа еще царицей Еленой. Вот и в орнаменте там тоже вот кресты, как мы видим на мечети.
Изразцы, да?
Да. Голубые изразцы, но вот крестик там в орнамент входит, потому что, видимо, делали византийские мастера. Но вовнутрь вход запрещен,
Ну, там только для мусульман, и то там сложности. Но купол-то сам позолотили не так давно, там из чистого золота, он буквально вот в 2000-х годах.
Да, он покрылся золотом недавно, Кубат из сахара. Ну, а мечеть Аль-Акса, там купол, в общем-то, металлический, там не золоченый. Ну, Кубат из сахара, вообще-то, это не мечеть в строгом смысле слова. Аль-Акса только мечеть считается. Ну, вот относительно Аль-Акса есть такое мнение, что якобы это перестроенный храм, который строил император Юстиниан, храм Нео. Нет, это, конечно, не так. Вот последние раскопки, которые вот не так давно были, несколько десятилетий назад, говорят о том, что этот храм обнаружили рядом с Храмовой горой, и можно там посмотреть вот такие огромные стены этого храма, 6,5 метров толщиной, но это не перестроенный храм Юстиниана. Нет, это такое, в общем-то, мнение распространено, но это не так.
Ну, а там ведь на Храмовой горе в свое время какие-то внесли свои изменения крестоносцы, которые находились в Иерусалиме почти 100 лет. Они там вносили свои архитектурные изменения, но сейчас это уже теряется, так сказать, в мусульманском присутствии. Но вот интересно, вот об этом же, конечно, вам говорили экскурсоводы, что мусульмане со своей стороны стараются уничтожить все присутствия еврейской символики и всех духовных ценностей, которые предоставляют ценность для евреев религиозных. А в свою очередь евреи вели некий подкоп, раскопки, пытались сохранять, но арабы говорят, что они, наоборот, подкапывают под них. И постоянно происходит вот эта брань по поводу Храмовой горы.
Да, там южный склон Храмовой горы, там много всяких развалин. Там вот также находятся те ступени, по которым Богородица зашла во храм. И вот на этом южном склоне там ведутся раскопки.
И там видно эти ступени, они действительно почти метровой высоты.
Да, вот там ведутся раскопки, и арабы очень недовольны. Они говорят, что археология – это дело дьявольское. Ну, а израильские археологи там ведут раскопки, потому что, ну, в Иерусалиме там на каждом метре всегда что-нибудь можно найти. Ну, а тем более на склоне Храмовой горы там очень много всяких находок.
Грустно, конечно, когда смотришь, вот что сейчас на Храмовой горе, а сколько связано для православных людей с этим местом, евангельских сюжетов, да, и вошествие во храм Пресвятой Богородицы, изгнание из этого храма Иисусом Христом, торгующих, Сретение, да вообще, ну, столько всего. А потом какой вид открывается на Иерусалим с Храмовой горы, мы видим и Илион, и видим храм Марии Магдалины прямо напротив. То есть вот под Храмовой горой мы знаем золотые ворота, заложенные сейчас камнем, а напротив наш монастырь Марии Магдалины. Ну, конечно, необыкновенное место. А мы попытались как-то там ответвиться и спуститься. Там арабские дети могли играть в футбол прямо чуть ниже. Мы подняли шишечку там просто с дерева, и тут же, значит, к нам подлетел арабский полицейский или кто-то военный, значит, бросьте, чтобы как бы мы с собой не оскверняли никакие предметы им принадлежащие. Там накал очень сильный. Помню, что когда мы побывали один раз вот на Храмовой горе, ушли, на следующий день там уже была какая-то бойня. Кто-то попытался из евреев подняться, и, в общем, там арабы метали камни, где они их там брали, я не знаю, всякие предметы, и была очередная стычка. Хотя ведь интересно, что когда в результате шестидневной войны евреи ведь захватили Храмовую гору, да, и они подняли же флаг, и она могла остаться в их власти. Почему-то это отменилось, и они сами отдали. И интересно, что теперь, чтобы подняться на Храмовую гору современным религиозным евреям, там особое прошение, там их группами собирают, и они ходят только по периметру, потому что боятся, что где-то находится ковчег Завета, чтобы не осквернить, они должны еще очиститься, какие-то у них свои ритуалы, но ни в коем случае не проявить, ни поклон не сделать, никак не проявить молитву, иначе арабы их тут же выгонят. Ну, а что вам рассказывали там?
Ну, рассказывали вот историю Храмовой горы, как пришел в Иерусалим Омар Хаттаб, который завоевал, и при котором впервые вот была построена небольшая, видимо, деревянная мечеть на Храмовой горе, ну, которая, конечно, не сохранилась. Вот, а в 690 году было построено вот это Кубат из сахара, которую так иногда тоже ошибочно называют мечеть Омара. Рассказывал про крестоносцев. Вот мечеть Аль-Акса, она была построена лет на 20 позже. Но она там несколько раз перестраивалась, увеличивалась. Ну вот, да, след крестоносцев там остался. Там вот такой вход, там такие арки. Это вот действительно свидетельство присутствия европейцам, там европейской архитектуры.
Да, и потом же были храмовники, и там где-то хранили же вот эти несметные богатства, да, и какие-то, по-моему, это все как-то связано было.
Да, там была резиденция ордена тамплиеров, там они находились. Да, там, в общем-то, орден накопил большие сокровища. Ну, конечно, где там и что там, трудно сказать. Там часть вот платформы, на которой находится вот эта мечеть Аляксы, там она внутри там арочная, то есть там пустота. Снаружи закрыта стеной. Но говорят, что там находится тоже мечеть, но попасть туда совершенно невозможно.
Ну, а вот у вас какие были мысли и чувства, когда вы поднялись на гору?
На горе, да, вот такое было сложное впечатление. Как бы одно чувство такое светлое, а другое чувство такое вот какое-то тяжелое, темное.
Ну да, два храма ведь там стояли. Первый Иерусалимский храм и второй Иерусалимский.
Да. Такая, в общем-то, трагическая история храмовой горы, как бы трагическая история Иерусалима и трагическая история мира.
Еще не завершенная, потому что мы знаем, какие планы да. у иудеев на эту гору, и еще будет, и все, что сейчас совершается на Ближнем Востоке, даже геополитические изменения, все равно напрямую связаны, хоть это не явно так видно, но связаны с духовными вопросами, с религиозными, и опять же, это все касается этого места в том числе.
Да, положение сложное. И будущее тоже пока там неопределенное, поэтому чувство сложное.
Ну, какие-то вещи совершенно определенные в трех религиях основных мировых, но для нас-то вообще, для христиан, многое понятно. Но вот тут же внизу рядом Кедронская долина, где по учению религиозным мусульман и иудеев будет совершаться страшный суд, последний суд над человечеством. У христиан, конечно, все это гораздо глубже и тоньше, как у истинной веры. Вот, но просто все сходится, поэтому все это будет иметь продолжение. Почему так туда и тянет, что по некоторым преданиям церкви говорится о том, что на месте Иерусалима был рай, а вот все, что потом произошло, внесло же совершенно другой смысл. И очевидно, вот то, что с душой у христиан происходит, это, может быть, действительно тоска по небесному Иерусалиму, к которому стремится каждая христианская душа. А это как преддверие, вот как напоминание об этом.
Да, в Иерусалиме есть, конечно, такое как бы стремление в горний, в небесный Иерусалим. И вот ради этого, в общем-то, туда и приезжают, чтобы еще раз вот пережить это чувство, как бы такой огромный храм под открытым небом, весь Иерусалим, где вот мы ходим по святым местам, местам, где бывал наш Господь Иисус Христос, где мы чувствуем особую благодать, поддержку Святаго Духа. И такие вот мысли о горнем, о небесном там постоянно присутствуют.
Батюшка, а куда дальше был проложен ваш паломнический путь?
Ну, после Иерусалима мы посетили Тверию, и там посетили гору Фавор. И вот посещение горы Фавор, такой вот действительно величественной горы, такой благодатного места, действительно так это действует на всех умиротворяюще, на всех произвело большое такое впечатление.
А на Галилейском озере вы были?
На Галилейском озере нам не удалось побывать, потому что когда вот мы приехали мы вечером, были в гостинице, хотели утром побывать в Магдале, на источник Марии Магдалины, но оказалось, что на этот день там запланирован велопробег вокруг Галилейского озера. И причем такой велопробег, который там продолжался несколько часов. И поэтому шоссе вокруг Галилейского моря было закрыто.
Это непредсказуемо, и просчитать невозможно, какие бывают вот препятствия. Но для каждой группы Господь как бы свой путь прокладывает, и то, что нужно именно этим людям. Но в Иордан вы погружались?
Да, в Иордан мы погружались на месте крещения Господа нашего Иисуса Христа. Да, все в белых рубашках, пели тропари, читали Евангелие. И до погружения, и после погружения И, в общем-то, действительно было то место, которое оставило очень сильные такие впечатления, такое с воодушевлением все вышли из Иордана.
И вы так же, как всегда, стояли и окунали каждого с головой, да?
Да, да, я 3 раза окунал всех, погружая в Иордан.
Подобие Иоанна Крестителя. Ну, это очень и красиво, и как-то наполненное, очень запоминается.
Ну, дальше поехали мы в монастырь Герасима Иорданского. Там молились.
Ну, это необыкновенно уютное место, без которого тоже по дороге как раз к Иордану. Да?
Да, побывали там. Побывали в Иерихоне, но не поднимались на 40-дневную гору. У нас уже времени не хватало. Побывали у источника пророка Елисея, который вот до сих пор действует, дает 100 кубических метров воды в сутки, и которым вот живет весь Иордан. Так обрызгали себя водой из этого потока. В Иерусалиме посетили, конечно, место Вознесения Христа.
На Ионской горе.
Да. Посетили храм Марии Магдалины и посетили место, где Богородица вот уронила пояс. После Успения посетили вот то место, где во время, когда состоялся вход Господень в Иерусалим, ту лестницу, по которой сходил Господь с Ионской горы в Кедронский поток, чтобы войти в Иерусалим. Там такой вот райский сад вокруг монастыря Марии Магдалины.
А где вы причащались? И ночью были на гробе Господнем?
Да, мы были на службе храма гроба Господня. Это в ночь с субботы на воскресенье. Кто хотел, там мог причаститься. И меня Господь сподобил там послужить. Ночную литургию.
И сколько человек возымели желание причаститься?
Это я не могу сказать точно.
Но выдержали ночную службу все, да?
Да, ночную службу выдержали. Но было около полгруппы.
Ну и вы когда уезжали, как вы еще благодарственный молебен потом не служили по возвращению? А, все же разъехались в разные уголки страны.
По возвращении мы перед отлетом мы служили кратко молебен «Прощание со Святой Землей». Ну, а когда приехали здесь, в нашем храме Митрофана Воронежского, мы вот в воскресенье 10 ноября служили благодарственный молебен. Ну, на молебне присутствовало несколько человек, которые из Москвы, а из других городов, конечно, все разъехались. Но присутствовали также паломники, которые были в паломнической поездке в сентябре.
Предыдущие, да.
Да.
Батюшка, ну вот если уже подвести некий итог, когда завершилось это паломничество, хоть как-то обменивались впечатлениями эти люди с профессорским званием, педагоги, там директора детских садов, вообще какие-то высказывания были, или это все было так внутри с тем, чтобы все это переварить, осмыслить?
Да, высказывания, в общем-то, в конце, конечно, были, впечатлением обменивались, и все говорили, что действительно, как сказал один из директоров школ, что мы поняли, что мы ничего не знаем. Мы узнали, что мы ничего не знаем. Столь вот это многообразные знания получили, столь много впечатлений, что те прежние знания, которые были вот по евангельской истории, по истории Святой Земли, они кажутся совершенно незначительными. Действительно, так вот много открывается на Святой Земле.
Батюшка, как вот у вас, какие размышления по этому поводу? Вот первый опыт такой просветительской будущих педагогов, ну, тех, кто понесет дальше знания о Господе разным людям и детям, и взрослым. Вот ваши мысли на этот счет, что ведь, конечно, все не зря, и, наверное, нужно продолжать эту работу с людьми.
Ну, вот после поездки понятно, что паломничество имеет большое значение для того, чтобы пробудить вот живой интерес к евангельской истории. Вот необходима эта поездка. Очень много открывается, очень много впечатлений. Вот такой живой интерес просыпается у многих. И поэтому вот таким образом проводить вот курсы повышения квалификации для преподавателей основ православной культуры очень целесообразно. И намерены мы, конечно, эти курсы продолжить и даже их несколько расширить. Вот у нас был лектор-археолог по граду Давидова. Ну вот мы предполагаем, что если Господь сподобит нас совершить паломническую поездку с такой группой еще раз, то у нас будет лектор-византолог по по истории христианского Иерусалима, который, к сожалению, вот как-то у нас всегда остается вне поля наших интересов, но отчасти потому, что очень много святынь посещаем. Но вот мы предполагаем пригласить лектора-византолога, который нам прочтет несколько лекций вот по истории христианского Иерусалима, того времени, когда вот Иерусалим достиг расцвета как христианский город.
Очень интересная задача. Просто хочется пожелать помощи Божией с ней, и будем ждать с интересом, когда это воплотится в жизни. Вы нам тоже сможете об этом рассказать. Спасибо вам большое, всего вам доброго.
Всего хорошего, до свидания.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение» вы прослушали интервью с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным о паломничестве на Святую Землю с миссионерами-педагогами, преподавателями основ православной культуры. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Там Христос проходил, и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследил. И следочки проследил, и пять ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и пять ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь и вода. А он этою водой весь мир напои. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напои. А честной своею кровью все грехи омы. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омы. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут. Аллилуйя.